Всем привет, дорогие зрители! Добро пожаловать на наш YouTube-канал. Меня зовут Алекс Леви. Со мной, как всегда, Матвей Конопольский и Авигдор Ярдени. И вы смотрите программу еженедельную «Чемодан, вокзал, Израиль», где мы втроем, три мудрых еврея, значит, расчленяем Ближний Восток и все ее секреты. И обязательно не забудьте задавать вопросы. И давайте начнем, чтобы не терять время. Матвей Юрьевич, у тебя был...
Да, я наконец определил свою роль. Я просто подбираю новости, которые потом становятся там поводом для размышления Алекса и Авигдора. Пишет Алексей Черемушкин. Иран терпит поражение в войне. Силы иранского режима на исходе. США и Израиль продолжают добиваться прогресса. Режим ежедневно теряет все больше своих военных, а также возможности наносить ущерб своим соседям. Израильтяне оценивают, что от 70 до 70% ракетных пусковых установок Ирана уничтожены, а США уничтожили по меньшей мере 51 иранский корабль, пишет Wall Street Journal. Адмирал центрального командования Брэд Купер на прошлой неделе заявил, что объемы ракет и беспилотников Ирана снизились на 90 и 83% соответственно. Кроме того, усиливаются атаки на внутренние структуры безопасности Ирана. В США продолжаются дискуссии о дальнейшей стратегии. Некоторые политические круги в Вашингтоне называют президента Трампа, призывают объявить о завершении атаки, заявить о победе, в частности на фоне беспокойства из-за возможного роста мировых цен на нефть. В то же время ситуация на Ближнем Востоке свидетельствует о продолжении военного давления на Иран со стороны США и Израиля. По их оценкам, иранские силы несут значительные потери в военной технике и боевых способностей. Война длится всего 12 дней, но она уже идет быстро. США и Израиль активно действуют, Иран пытается нанести как можно больше ущерба мировым энергетическим рынкам, пока имеет возможность атаковать. Чем хорош этот текст, который я сейчас прочитал? Потому что мое предложение, он как бы затрагивает, ну понимаешь, он говорит обо всем. Вот просто правильно собранный текст. А поскольку он правильно собранный, наверное, я предлагаю, Алекс, чтобы мы начали с комментария Авигдора, такого же общего. Вот как он видит вообще эту ситуацию?
И, кстати, секунду, я прошу прощения, у меня какая-то очень плохая связь, поэтому я половину текста не услышал.
Ну, контекст ты понял, я просто переброшу.
Кажется, да. Ну, от ответа Авигдора я лучше пойму.
Мне кажется, что вот общая картина, которая здесь нарисована, она абсолютно адекватна, она описывает то, что происходит. Я даже немножко сочувствую разным обозревателям, которых вижу в интернете, потому что, так сказать, всем все вроде бы ясно. Может быть, есть какие-то подводные камни, что-то такое происходит, но в целом, конечно, Иран терпит тяжелейшее поражение. И очень интересно, кстати говоря, что Израиль немножко, насколько я слышал, решил ослабить это давление, потому что на Израиль летит гораздо больше сегодня из Ливана. Не из Ирана, а летит из Ливана. Поэтому сейчас, я думаю, Израиль немножко перенесет центр давления на Ливан, а американцы будут уже доделывать работу в Иране. И мне кажется, кстати, там были первые две потери в Ливане, двое солдат погибли, один русский парень погиб, ракета попала в военный бульдозер. Были ранения, были ранены 9 человек, был ранен сын министра финансов, одного из тех, про которого очень много говорят, сын Бецалеля Смотрича. Был ранен, у него разорвала печень. И они два ранения в печень и в спину. Но говорят, что это дело соберут. Главное, что там не попало в какую-то в артерию, которая там проходит. В артерию, да. Поэтому, ну, говорят, что вылечат. идут боевые действия. Все это тяжело. Говоришь с людьми, прячутся в наматах, в бомбоубежищах. Все идет как бы как идет. Вокруг, все, что происходит в Альпе. Да, кстати, надо еще обратить внимание. Интересно. Израиль нанес удары, Израиль и американцы нанесли удары по некоторым нефтяным объектам Ирана. Но, как я и предполагал с самого начала, никто не бомбит нефтяные прииски и какие-то такие трудно восстанавливаемые объекты. Бомбят, скорее, нефтехранилища, бомбят хранилища горючего. То есть то, что может сиюминутно использоваться. Потому что даже не надежда, а даже в какой-то степени, мне кажется, у нас придержавших есть уверенность, что все это должно скоро перейти в руки иранского народа. Хочется верить, что это действительно перейдет в руки иранского народа. И именно поэтому этого не надо разбомбить там. Хотя Трамп в своем стиле уже заявил, что мы заберем эту нефть. Ясно, что там, как и в Венесуэле, никто ничего не забирает, но посмотрим, куда это все придет. И, кстати говоря, стало еще понятно, еще один момент тайминга стал понятен, почему дождались до весны. Потому что, очевидно, кроме того, что пришлось собрать огромные силы, как мы видим, даже этих сил не очень хватает. Ну, как бы не знаю, наверное, хватает все-таки. Но по таймингу это сделали чуть попозже, когда потеплело, когда цены на нефть не будут расти так резко, потому что не будет так жарко. И, кстати говоря, замечание насчет того, что Россия очень сильно выиграет от повышения на цены на нефть, это ошибочное замечание по одной такой простой причине. Я не думаю, не знаю, я не разбираюсь в вопросах нефтяных, но насколько я могу это наблюдать, Россия продает более не менее всю нефть, которую имеет, все равно с очень большими скидками, с одной стороны. А с другой стороны, Россия не очень имеет возможность резко наращивать и снижать количество добываемой нефти. Поэтому Россия вряд ли сумеет воспользоваться так ростом цены на нефть. Хотя, конечно, это немножко облегчит положение финансовой России, но ни в какой степени не облегчит ситуацию с поставками из Ирана, потому что эти самые шахеды, которые собирались в России, собирались из иранских комплектующих. Даже физически эти комплектующие не только по воздуху, но и по земле не могут проникнуть сегодня в Иран, потому что Азербайджан закрыл границу, если вы слышали об этом, Азербайджан закрыл границу с Ираном. И там стоят сотни, если не тысячи фур, которые не могут проехать ни в какую сторону, ни на юг, ни на север. Потому что они через Азербайджан и затем Грузию двигались в Россию. Но сегодня они стоят на границе. Частично, по-моему, через Азербайджан, но я не уверен. Так что, ну, все куда-то движется. И как долго это будет двигаться, пока это придет к концу, непонятно. Меня также интересует вопрос, как долго проживет нынешний Рахбар, нынешний глава, полуизбранный глава.
До Песаха доживет.
Простите, тут я хотел бы вмешаться и сказать, что сегодня целый день шли новости, что он тяжело ранен. И, да, он тяжело ранен, он находится в больнице, это подтвердила иранская сторона. И были даже сообщения, ну, вы знаете, такие, да, у них же трудно понять, все закрыто, что он, к сожалению, или к счастью, или к сожалению, скончался.
Кстати, вот можно Авигдору такой вопрос задать, даже после его избрания, которое все-таки прошло по Zoom, им пришлось учитывать их старые ошибки, собираться вместе в каком-то помещении, 300 тысяч важнейших человек, сделали все это по Зуму, как говорится, но он даже вот после избирания ни одного слова, никому ничего не говорил, не появлялся нигде в публичном свете. И вообще, в принципе, такая странная фигура, которая как-то не соответствует исламской революции, потому что, ну, главное, какая была цель исламской революции? Избавиться от, значит, наследной системы, от этих пахлеви. А теперь появляется вот этот Моштаба, который просто мажор. У него 300 тысяч каких-то квартир, гостиниц по всей Европе, Северной Америке. И там, значит, вдруг его надавил ксир, его избрали. Мне кажется, он даже Коран не читает. Вот он просто сидит в Европе, наслаждается, но вот его избрали. Это как Адама Кадырова назначить этим главарем Чечни. Ну, это, наверное, произойдет, вот тоже такая шуточка. Но это достаточно странно, что именно Моштаба. Поэтому... Вот, Авигдор, давай рассудим вот насчет этого странного человека.
Ну, как в прошлый раз, вот как раз мы этот вопрос обсуждали, вроде бы убрали шаха, убрали династию шаха, а делают какую-то странную новую династию Рахбара. То есть, это как бы, насколько я понимаю, это противоречит и вообще принципам шиизма. Но на самом деле, чем дальше, тем меньше там остается от шиизма, меньше остается от религии. Доктрина, кстати говоря, и вот аятолла Хоменеи, оказывается, для меня это было сюрпризом узнать, оказывается, сам он подчеркивал, что он не является уж таким великим знатоком Корана. Он не считался очень большим знатоком Корана. Вот мы видим, как на наших глазах происходит очень интересная такая деградация или такая растворение такое самой идеологии, но оно происходит странным образом. Если, скажем, на низовом уровне, как это было когда-то при советской власти, все постепенно переставали верить и гнаться за идеалами коммунизма, наверное, насколько я слышал и видел, кстати говоря, мне приходилось многие годы назад общаться с иранцами в Тбилиси, да, очень интересно, и мало кто из них является фанатичным, может, из тех, которые приезжают сюда и говорят об этом, но мало кто из них являлся фанатичным таким сторонником вот этой всей идеологии. Но мы видим, что идеология тут деградирует не только на уровне низовых носителей, но и напрямую, как идеология. Иначе говоря, они отказываются даже на самом высоком уровне. Рахбар уже не совсем Рахбар. Пост его переходит по наследству, а это означает уничтожение всего содержания. Кстати говоря, это очень интересно, потому что напоминает историю Римской империи в таком ускоренном, как бы в ускоренном формате, как показанный фильм, который крутится на скорости в 3 раза больше. То есть как там деградировала республика, деградировала или изменилась там в империю, а потом империя превратилась уже в очень такую затхлую систему, в которой не человек за боевые заслуги становился императором, а постепенно преторианская гвардия его делала императором. Здесь все в ускоренном режиме, буквально на одно-два поколения уже и преторианцы бедные. И все это, конечно, сильно отличается, потому что есть мощнейший катализатор, который называется американские израильские ракеты, дроны, самолеты и так далее, которые ускоряют развитие событий. Посмотрим, как они перескочат всю вот эту историю Римской империи, как они заткнут ее. Мне кажется, еще там, ну, продержится это 2-3 недели, а потом будет взятие условного, так сказать, символического Константинополя. Да, кстати, я хотел сказать, в прошлый раз на меня было какое-то затмение там напало, и я смешал два великих события в истории Европы. Вестфальский мир и Венский конгресс. Вестфальский мир был после окончания 30-летней войны. И именно в нем было заложено будущее Европы на многие столетия вперед. А вот Венский конгресс был после разгрома Наполеона, и там орудовал уже Талейран и так далее. Ну вот, исправил сразу после передачи, заметил.
Если позвольте, еще одна тема новостная, такое, ну, странное заявление израильских властей. Оно меня немножко удивило. Это сообщает, между прочим, российская РБК. Израиль выразил готовность создать условия, которые помогут иранскому народу свергнуть режим. Значит, я еще раз повторю самые главные слова здесь. Создать условия, сказал Нетаньяху. Также Нетаньяху заявил, что у Израиля есть план, в котором очень много сюрпризов для Тегерана. Однако детали плана не раскрыл. Во время выступления он отметил, что на прошлой неделе Израиль действовал энергично, инициативно и решительно против Ирана. По его словам, в рамках военной операции израильские военные продолжат действовать изо всех сил, пока не будут достигнуты все цели. Когда я прочитал финальную фразу, Саша, я заржал, потому что это путинская фраза. Пока не будут достигнуты все цели специальной военной операции.
Ну, кстати,
а они тоже назвали специальная военная операция, то...
Специальная военная операция, но у меня, кстати, добавок есть такой вопрос. Я как-то начинаю замечать, что все-таки, возможно, Нетаньяху и Трамп не полностью, возможно, договорились о всех целях. Мне кажется, у них цели очень разные. Израиль нуждается в смене режима. И открыто будет к этому призывать, какая стигма, израильский народ, в принципе, не против, а не только за. А в Америке это все-таки, у них есть история неудачных таких переворотов, несмотря на то, кто такой Трамп и как успешно он похищает всяких Мадуро, все равно есть такой факт. И даже сейчас вот Трамп заявил, что война почти закончена, и, значит, нефть жестко подешевело, потом его же Пентагон заявил, что минимум 2 недели все это продлится, оно опять взлетело. И, значит, его же Твиттер пускает все эти, как сказать, несоответствующие сообщения. И очень сложно действительно определиться в том, какие цели у американцев. Вот конкретно у американцев. Я понимаю, какие цели у израильтян. И возможно ли такое, что они выйдут из войны, и Израиль доделает эту операцию?
Я не знаю. На самом деле все вот эти операции, с которыми сравнивают, от там, Ирак, Афганистан, все-все-все. Главная их особенность была вот та самая, то, о чем мы говорили, бутсы на граунде, то есть сапоги на земле. До момента, пока американцы туда не влезли 2 ногами, пока американские солдаты не строят там баз, не находятся под обстрелами, пока они там над Ираном летают, эта война не становится очень болезненной для Америки. Потому что все ошибки, которые делались и которых старается избежать Трамп, он не вводит войска как таковые. Даже если мы будем говорить о сравнении ситуации Россия-Украина и Америка с Израилем-Иран, то главное отличие, что Россия ввела свои войска в Украину. Американцы ни одним сапогом не вошли в Иран. Это принципиальное отличие. И я думаю, что это и делает отличие также. Не только между, это является отличием не только между этими 2 компаниями, но и отличием всего того, что Америка делала до сегодняшнего дня. То есть я хорошо понимаю подход американцев и думаю, что он верный подход, потому что израильтяне тоже обжигались на этом. Нельзя прийти в другую страну и насадить в ней свои принципы, свои взгляды, свою власть. Власть все-таки должна вырастать из культуры этого народа. Другое дело, что если в этой культуре, мы можем сравнить это с Индией. Не сравнить, а там вспомнить Индию. Я думаю, что особенно под конец, в конце 19 и в 20 веке, Британская империя сошла с ума. Началось это во время англо-бурской войны, и они вместо того, чтобы приносить что-то хорошее, чего их колониализм очень часто приносил в другие страны, они стали скорее разрушать и оставлять после себя вытоптанную территорию. Но до этого они делали очень много хорошего в страны, которые приходили. И хорошим примером этого является Индия. В Индии был такой культ богини Кали. Слышали вы о нем?
О, Индиана Джонс.
Да, а, ну вот, Индиана Джонс, культ богини Кали. Это были душители, они ходили с платками, и они, значит, должны были, останавливали часто путников, разных, они даже выходили в разные районы Индии, и принесение жертвы богини Кали было удушить вот случайно встреченного человека на дороге. И англичане боролись против этого культа. Конечно, такой культ в рамках вот цивилизации западный был нетерпим. Но все остальное, как показала жизнь, когда в Индии, в общем-то, дали свободу, оказалось, что в Индии есть потенциал, в общем-то, создать, может, свою, в каком-то смысле, нездоровую ситуацию с кастами и так далее. Но все это отмирает, все это оздоравливается, но находится в естественном процессе изменений. Без того, чтобы кто-то пришел, ведь люди не очень хорошо знают, а Махатма Ганди считается таким едва ли не ангелом, так, какая-то там мать Тереза, про которую тоже после ее смерти со временем говорят, если до этого она была символом всего там доброго и хорошего, сейчас со временем выясняется о страшных вещах, которые происходили под ее покровительством, когда люди, она была против обезболивающих средств, и люди от боли умирали, страдали, а сама, когда заболела, очень хорошо пользовалась, как выяснилось, обезболивающими средствами. Так вот, точно так же мы можем сказать про Индию, можем сказать про Махатму Ганди. Кстати говоря, Махатма Ганди, который, находясь в Южной Африке, где он, собственно говоря, долгие годы жил, он там тоже выступал в качестве жесткого расиста. Люди забыли об этом, что вот этот самый добрый, такой худой, трогательный Махатма Ганди был на стороне белых расистов, когда находился в Южной Африке. А потом, когда он пришел в Индию, тоже было очень много плохого и тяжелого, которое нельзя одобрить. Тем не менее, в памяти народа он остался какой-то объединяющей такой фигурой, позитивной и так далее, хотя можно найти очень много негативного в его жизни. Так вот, тем не менее, культура убрала, может, затемнила все негативное, и на основе вот его подходов и так далее выросла, в общем-то, демократия, которая, может, несовершенная, но показала, что она имеет внутренние ресурсы для совершенствования, для улучшения. Если такие ресурсы у иранцев, да их полно. В иранской культуре есть полно очень ценного, красивого, прекрасного, из чего может вырасти, и что один раз почти не удалось, почти удалось при Шахе, создать прекрасную страну. Страну, которая будет даже без каких-либо проблем с шиизмом, потому что и шиизм, кстати говоря, это версия шиизма, там есть разные версии. Я вот упомянул в прошлый раз, что когда Израиль вошел в Иран, в Ливан первый раз, да, шииты были едва ли не самой поддерживающей Израиль группой. Потом две группы, партия Амаль, которая с самого начала вроде поддерживала, а потом стала просирийской партией. А потом туда явился еще Иран, создал Хизбаллу. И вот им удалось изменить шиитов, изменить вот эти парадигмы существования шиитов. И шииты из наиболее дружественной, ведь вообще в арабском мире шииты считаются такими отсталыми, бедными, нищими, примитивными людьми. Обычная интеллигенция, культурные люди были сунниты. И вот в мире существует, насколько я знаю, только две шиитские страны. Это прежде всего Иран и Азербайджан. И мы видим, что в них совершенно разные версии шиизма. И другая версия шиизма была в Ливане. Поэтому вот если вернуться вот так, посмотреть на это все сверху, самое главное, что мы видим, что американцы хотят на этот раз не прийти и не построить самим, не экспортировать туда какие-то свои взгляды на этот мир, а позволить внутренним силам внутри этой страны развить какие-то принципы, развить свою страну, развить свой подход, потому что только это может быть здоровым и надежным. Другая ошибка была, конечно, что когда вот это здоровые ростки, которые были при Шахе, несмотря с проблемами, которые Шах тоже нес с собой, вот тогда была тяжелая ошибка, когда благодаря там неуемным фантазиям таких людей, как Збигнев Бжезинский, Картер и в каком-то смысле Киссинджер, тоже решили все это дело менять, архитектурировать, использовать одну страну против другой страны. Это опасно. Дайте людям жить своей жизнью. Дайте людям внутри их культуры сделать то, что будет здоровым. Да, помогайте здоровым силам, да, мешайте нездоровым. Но ни в коем случае не идите, не несите туда свои какие-то там идиотские НГО, которые очень часто попадают под контроль совершенно циничных людей, способных только зарабатывать деньги.
Ну, тут ты затронул такую тяжелую политическую тему. Ну а что делать вот с такими странами? Сейчас я прочитаю. Я это хотел для своей программы, но будет уже так. Сейчас, одну секунду.
Пока ты это ищешь, прочитаю новый заголовок.
Нашел.
Я начал минировать Ормузский пролив все-таки. Мне интересно, как они этого добьются. Все-таки там стоит немало американской мощи. Но, тем не менее, они попытаются.
Да. Понимаешь, ты затронул тему, конечно, не совсем этой программы, Виктор, потому что вот вмешиваться или не вмешиваться – это такой серьезный вопрос. Вот Афганистан, ну, он воевал там с Пакистаном, это понятно, да? Но в основном не воюет. И в основном, ты знаешь, там людоедские законы. И вот, значит, я читаю. Или вот, например, Пакистан, да? Мухаммад развелся со своей женой только потому, что она не вовремя подавала еду. Позже он хотел вернуть ее, но по законам шариата она должна была пройти халалу, вступить в половые отношения с другим человеком. Когда она отказалась, он заставил ее пройти халалу со своим собственным отцом. Вот здесь вот есть картинка, посмотрите, пожалуйста. Слава богу, я видео не буду показывать. Вот в белом это лежит ее отец. Ее муж стоит. Значит, только что он тянул ее за ноги. Вот, то есть, другими словами, что я имею в виду? Но есть такие людоедские режимы, я считаю, это людоедство, где разговор о формировании какого-то более не менее, ну, скажем так, нормального режима, давай вот так вот скажем, да? Ну, я не говорю о демократии, нет, ну, просто... Ну, то, что называется просвещенный, так сказать, как же не вмешиваться? А они там...
Можно я свое мнение дам?
Конечно, конечно. Они там палками забивают, камнями. Ну, вот что это?
Вот, знаешь, это вот тоже интересная тема. А с чего условный Израиль должен заниматься каким-то освобождением каких-то пакистанских девочек? Мне их очень жалко. Но мир сложен, труден. У нас много дел. И заниматься чужой культурой и их освобождением, если они никого не трогают, абсолютно не нужно. Ресурсы не бесконечны. И действительно, заниматься каким-то Пакистаном или Афганистаном, где, да, абсолютно ужасно, людоедский режим, в какой-то момент это надо решить. Но одновременно существуют две такие большие проблемы под названием Иран и Россия. Вот этим заняться надо в первую очередь. А потом можно заниматься образованием девочек в Афганистане, например. Да, это ужасно, безусловно. Но
кстати говоря, я как раз именно это имел в виду, что есть ситуации, когда говорил об культе богини Кали, когда не вмешиваться было нельзя, и, с моей точки зрения, британское вмешательство в такого рода страшное явление, в общем, было как-то оправдано. Здесь все гораздо, конечно, тяжелее. Вот меня интересует другой вопрос. Ситуация действительно страшноватая. А может ли Пакистан, имея такие традиции и общество, которое смотрит на это спокойно, еще интересно, как на это смотрело общество, куда-то как-то изменяться? То есть не говоря о том, занимаемся мы этим или не занимаемся, есть ли у общества потенциал изжить такие уродливые явления, потому что при том, что в Пакистане это есть, в мусульманской стране, я думаю, что в огромном числе мусульманских стран этого быть не может. Я не верю, что такое возможно, скажем, в том же Азербайджане, в том же в Казахстане, или даже в Иране мне это очень трудно представить. То есть мне кажется, что это скорее какая-то чисто вот такая пакистанская. Не надо забывать, что Пакистан, собственно, исторически, это тоже часть Индии. Вот у меня мы когда-то по делу ездили в Китай с одной моей знакомой, которая очень увлекается Индией. Вот мы ходили по Гонконгу, а потом по Китаю. Она все время ей очень нравилось все, а я в Индии не бывал. Она бывала, и вот мы ходили, она говорила, вот ты знаешь, вот китайцы, они отличаются, мы там ели еду в разных забегаловках, именно ходили в такие. Она говорила, вот Китай это все-таки какая-то понятная и знакомая цивилизация, люди как люди. А когда ты оказываешься в Индии, ты как будто находишься на другой планете, как будто вокруг тебя все люди инопланетяне. Мне кажется, что Индия какой-то даже больший, отличающийся от всего на свете континент. Туда надо один раз съездить, пока не посмотреть, что это такое. Потому что Индия, с одной стороны, очень симпатична, с другой стороны, с моей точки зрения, абсолютно загадочная страна. Абсолютно с каким-то иногда таким
светом. Ну и светом. Очень разнообразная. И называть одну Индию Индией, это как называть всю Европу одной страной. Там разнообразие достаточно серьезное. Да, тоже южные русы как раз более похожи как бы к тому, что нам привычно, а потом начинаются вот эти гуджараты, сихи, Уттар-Прадеши, Пакистан в том числе.
И вот там вот эти легендарные кадры, которые для нас очень смешны, а в той культуре они смешны, как на границе между Индией и Пакистаном. Знаете, классические кадры на ютубах, как они маршируют и закрывают и открывают двери на пограничном переходе между Пакистаном и Индией.
Да, такой театр своеобразный.
Да, потому что и для они все это воспринимают серьезно. Люди смотрят, и им не смешно. Мы там покатываемся со смеху, а им не смешно. Вот мне интересно, в том же Пакистане...
А видео этих уличных забегаловок, это вообще моя любимая тема. Индийские уличные забегаловки.
Да. То есть при всем при том, мне кажется, что если общество будет нормальным, конкурентоспособным или попытается как-то участвовать в современном разделении труда, такие жутковатые обычаи, когда муж отдает на перетрах свою жену своему папе, говорит, папочка, сделай доброе дело. Это все очень странно. Кстати говоря, мы знаем, что в русской культуре было такое понятие, знаете, это называлось свека, когда мужчина уходил на зарабатывать деньги, в крепостных семьях очень часто был такой большак, это отец семейства, отец мужа. Так вот, снохачество это называлось, да. Есть термин такой, можно найти его в гугле, снохачество. То есть сноха начинала спать с отцом мужа. И это было очень распространено. В некоторых местах это было вообще нормой, хотя это, естественно, не приветствовалось ни церковью, ни формальной властью, ни кем. Сегодня, конечно, в России это представить невозможно. А ведь не так много лет прошло. Иначе говоря, я думаю, что это может исчезнуть. Хотя если это освещается религией, то, конечно, это опасно. Говоря, в иудаизме ситуация противоположная. Если муж и жена развелись, и после этого у жена побывала замужем, или известно, что спала с другими мужчинами, они снова не могут сойтись. То есть повторный брак возможен только тогда, если не было никого между этими браками.
Да. У меня есть вопрос все-таки к Авигдору. Да. Ну, мой вопрос, там будет очень долгий ответ, поэтому, может быть, ты начнешь.
Ты знаешь.
Я не буду долго отвечать.
Я задаю очень важный такой открытый вопрос.
Давайте я просил бы вас перейти к теме, которую я много раз поднимал и говорил, вот Газа и Хамас. И помните, первый этап, который прошел и так далее, я говорил, а что же дальше будет? Мы знаем, что дальше была интересная вещь, это вот этот Совет мира по предводительством Трампа. И там собрали, в общем, большие деньги, по-моему, 7 миллиардов долларов, ну, неважно, сколько собрали.
И Совет мира испарился.
Нет, не испарился. Более того, я вам читаю удивительную новость. сообщает сегодня Израиль. План Трампа по послевоенной Газе переходит к реализации. Совет мира, внимание, уже объявил тендеры на поселение для беженцев, базу международных войск и штаб управления. Президент США Дональд Трамп, несмотря на войну с Ираном, начинает переходить от дипломатических обсуждений к практической реализации этого плана. Вот эти тендеры объявлены, по данным источников, созданные для реализации инициативы. Совет мира функционирует как официальная структура. Организация открыла банковский счет, получила стартовый бюджет в размере 70 миллионов долларов. Финансирование поступило не из США и не из Израиля, а от других организаций. Значит, что вот эти три проекта, которые выставлены на тендер? Речь идет о строительстве поселений для беженцев в секторе Газа, создание базы для международных войск, которые предлагается разместить на территории анклава, а также о штабе управления. В ближайшие недели Jerusalem Post сообщил, что процесс может заметно ускориться, а вероятность реализации сейчас оценивается выше, чем раньше. Теперь 5 стран готовы направить войска. Эти войска будут обеспечивать безопасность территории, поддерживать восстановление сектора, помогать палестинской полиции в перспективе создать условия для вывода израильских войск. Ну, дальше уже я читать не буду, то есть я просто хочу отметить, что чего-то там такое движется. Что думаешь, Авигдор?
Я не знаю, я слышал о том, что Израиль дает согласие вроде бы на то, чтобы это были турецкие войска, индонезийские, кажется, и пакистанские. Это мне очень не нравится, потому что, ну, скажем так, нет доверия нынешней Турции. Турция когда-то была большим другом, а сегодняшней Турции доверия нет. Во всем остальном, ну хорошо, посмотрим. Поражает, конечно, то, какой Трамп многостаночник, как он работает и на Кубе, и в Газе, и в Иране. То есть слишком много всего. Мне кажется, что после Байдена, когда не происходило ничего, сейчас происходит так много, что это, в общем-то, даже непонятно, кто это все обрабатывает. Как-то очень много, очень интересно.
Есть министр иностранных дел, он же госсекретарь Соединенных Штатов, который там активно работает, мы знаем, и, так сказать, мне кажется...
И он обязан как-то сдерживать Трампа во многом. И мне кажется, он более такой реалист, чем Дональд Трамп, поэтому все должно быть...
Знаешь, Саша, мы не знаем, может быть, он и сдерживает. Потому что говорят, что Трамп все-таки его слушает. Потому что я себе представлю, если бы там не было тормозов внешних, а внутренних у Трампа нет, что бы это было? Можно только себе представить. Понимаете?
Ну, возможно.
Я хотел бы отметить еще, а дальше уже Саша там. Значит, я хотел бы отметить все более сближающееся, это офтопик, все более сближающееся, ну, как бы, реакции израильского и украинского общества. Почему? Потому что я видел такую смешную картинку, ну, видео такое. Значит, спит украинская женщина в кровати, пролетает дрон, бабах, она спит. Пролетает ракета, бабах, она спит. Дальше бум такое. Значит, за окном взрывается атомная бомба, она спит. И вдруг, неожиданно, тихий-тихий звук. И она вскакивает, потому что кот блюет на диван. Понимаешь, в чем дело? И вот там точный звук. И мне кажется, что вот в моей передаче все время люди пишут, как они бегают, значит, как они бегают в Мамад, из Мамада. И я показывал в эфире, я не знаю, Саша видел или нет, вот эту пародию, которую делает канал израильский, где, ну, они сидят якобы как политические деятели, и там, ты видел, Саша, да, как значит, они говорят, что пришел вот этот начальник тыла, который дает полезные советы. Это гениально. Он говорит, ни в коем случае не спускайте воду в унитазе, потому что вы не знаете, когда вы спускаете воду, это включает сирену. Понимаешь? Ни в коем случае не готовьте еду, потому что как только вы включили плиту, тут же автоматически включается сирена. То есть получается все наоборот.
Это я помню, когда я курил еще в школьные студенческие годы. Я знал, что если я долго жду автобуса, лучший способ, чтобы автобус приехал, когда я его устал ждать, надо закурить.
Как только закурить. Ты закурил, как только ты закурил, приехало два.
Кстати, мне израильтяне говорили, что вот когда проезжает автобус, и ты хочешь, чтобы он остановился, надо изображать, что ты его не видишь, и тебе в принципе. А то если ты на него пялишься, он обязательно проедет. Вот 100%.
Это доказывается, это один раз у кого-то такая вещь случилась.
Я это не раз все-таки слышал.
Это обычные люди говорят.
Вот если серьезно отнесись к тому, что я сказал, я хочу сказать, что вот резистивность обществ, да, и украинского, и израильского очень высока. Да, люди гибнут, да, ну вот мы знаем, опять вот сегодня ночью прошедшей, опять лупили и так далее, да. Но люди, вот я все время восхищаюсь каким-то человеком, который был у меня в эфире, который, когда я сказал, что люди привыкли, он сказал, вы неправильную фразу говорите, что люди привыкли, люди приняли. То есть они приняли войну, приняли как условие игры, понимаешь? То есть есть некая другая реальность, и ты как в фильмах...
Но хорошо.
Нет. Это и одно, и другое. Я думаю, это сочетание.
Нет, знаешь, вот я как раз хотел что сказать. Сейчас могут назвать это жутко как-то неправильно, то, что я скажу, но израильтяне такие, какие они есть, из-за войны. Это они настолько стали настолько, как сказать, вот ты использовал слово резистентные, что ли, и иметь возможность адаптироваться как раз из-за условий войны. И война, это, конечно, ужасно, но вот есть, конечно, такой позитивный аспект.
Ну, украинцы, замечу,
прошу. Из этого изъяли что-то полезное. Такое тоже есть.
Есть такой анекдот, да, о том, как сообщили муле, аятоле, скажем, что будет через неделю конец света. Слышали об этом, да? Заявил, давайте будем молиться, чтобы мы все попали, будет конец света и весь мир затопит, будет великий потоп. Аятолла обратился к своей пастве и сказал, давайте будем молиться, чтобы души наши вознеслись в рай и так далее. Пришли к священнику христианскому, сказали, вот вы знаете, через неделю будет конец света, и будет потоп, и всех затопит. Священник сказал, давайте будем поститься, будем молиться для того, чтобы души наши вознеслись Господу Богу нашему и так далее. Пришли к раввину и сказали, вы знаете что, через неделю будет конец света, и будет великий потоп, и всех нас затопит. Раввин собрал свою паству и сказал, так, у нас есть неделя научиться жить под водой.
Замечательно.
То есть это и есть национальный характер.
Не научились.
Да, то есть национальный характер, что бы там ни произошло, ты должен научиться жить под водой. Ты должен принять, если ты не можешь это победить, ты должен принять и научиться выживать. Так что я думаю, что это, да, это израильтяне, но это не потому, что они израильтяне, а потому, что они все-таки... Потому что все-таки это еврейская культура. А еврейская культура – это все равно выживать. Выживать во всех условиях. Создавать самое невыносимое, самое непонятное. Собственно говоря, когда-то, когда казалось, что вот Рим пришел и осадил Иерусалим, и из Иерусалима удалось выйти совершенно маленькой группе людей, которая в городе Явне создала вот то, что называется современным Иерусалимом, потому что ей было ясно, что римляне уничтожат вот этот иудаизм, который центрируется вокруг храма. Создали другую систему, систему синагог, систему, которая позволила выжить еврейскому народу. И Израиль такая страна. В диаспоре выжили. Это совершенно, но говорить о том, что это уникально, это как бы излишне, потому что все знают, что это уникально, и ничего нового я не скажу.
А еще есть своего позволения одна новость, которая, знаешь, как говорят, допекло. Мне очень нравится это слово, допекло. Про Катар. Катар, который по утверждению товарища Леви, значит, был лоялен к Хамазу, было объявление, что им это все надоело, и они собираются выгнать руководство Хамаса, ну, которое там сидит у них. Мы же знаем, там съезды проводились, всякие крики были по этому поводу, убьем Америку, и Израилю конец. Теперь вот им может быть конец, потому что их вышвырнут. Ну что, как бы такой анти-хамасовский...
Нет, они войну прочувствовали и... Не подходит.
Не подходит.
Ты знаешь, как в Дохе красиво. Там эти Роллс-Ройсы прекрасные. Там этот проект... то есть вот есть вот эти ужасные пальмы в Дубае, где вода все время грязнится. А там у них очень классный проект, действительно, The Pearl. И это вот такие острова, они так выходят красиво. Там такие виллы.
Там не понравилась война, да?
Что-то там не то. Очень чисто, там действительно очень красиво они сделали центр города. Ну, не подходит им вот это все. И, понимаешь, рисковать ради чего? Вот, возможно, вот дошло до них. Вот ты, Эмир Катара, у тебя на счету 250 триллион долларов. Ты владеешь 40% этим, этого Лондона, недвижимости. У тебя есть Аль-Джазира. Вот нахер тебе этот Хамас? Что он там будет делать? Непонятно.
Но больше всего явная причина, я предполагаю, поскольку сегодня проехал между заправок и увидел, что, значит, это, что он выехал, эмир, и вдруг выяснилось, что там на 20 центов выше цена за бензин. Это, вот этого мы терпеть не будем. Помнишь, фильм все тот же Мюнхгаузен?
Но возможно, кстати, эмир перепугался, тоже накопительный эффект того, что вот Израиль все-таки ударил по Катару. Может и повторить. Увидел, что произошло с Ираном. Катар страна очень маленькая, а сейчас в Израиле такое национальное... настроение, что может и
позволить.
Да.
Ну, ты будешь знать, как звали вот этого актера, который исполнял роль пана директора в «Кабачке 13 стульев»?
А, пана директора сейчас, ой, боже мой. Не Роман, не-не-не. Ну, сейчас зрители напомнят. А что?
Да-да-да. Почему я говорю? Вот во всей этой ситуации с Катаром я хочу сказать, мне всегда так нравился Карлсон в исполнении пана директора.
Мишулин.
Он так мне нравился, Карлсон, в исполнении пана директора, а вот нынешний Карлсон, который был на катарской подпитке в исполнении Такера Карлсона, совсем не нравится. Этот человек сошел с ума. Мишулин был 300 раз лучше Карлсон, чем Такер. Потому что Такер давеча заявил, что, оказывается, во всем виноват Хабад. При этом он совершенно не понимает, что такое Хабад. И дальше он сказал, что вот, Доху из-за них бомбят, из-за этих проклятых. А Бейрут из-за этих проклятых, будем понимаем, кого он имеет в виду, бомбят. А Бейрут – один из красивейших городов в мире. Не то, что эти израильские города, которые самая уродливая страна в мире.
48-го никакой красоты там не создавалось.
Как сказал Карлсон в исполнении Такера.
Напомни, а Виктор, а что он сказал ровно за 12 часов до этого интервью с Майком Хаккабе?
Я не помню, что такое.
Он сказал то, что... Да, знаете, я вот когда садился в самолете, он на частном самолете, конечно, прилетел в Бен-Гуриончик и не выходил из него, боится. А, он еще сказал тогда, вот когда Израиль самая уродская страна, что я объездил всю страну. Он не выезжал из Бен-Гуриона, он там был 2 часа. Значит, и он говорит Майку Хакоби, да, когда я садился, такая красота, все так озеленело. Я, знаете, очень люблю вот это... Вот такой вид, когда этот ландскейп зеленый, я вижу, очень все организовано, новые дома строятся, очень красиво у вас тут все. Ну и ровно через 12 часов для его зрителей немножко другое. Я же говорил тебе, Матвей Юрьевич, антисемитизм не должен соответствовать никакой
деятельности. Ребята, я вот смотрите, послушайте меня, я хочу вас успокоить по поводу Такера Карлсона. Я, естественно, как Катя, очень смешно, мы с Катей шли по улице, да. И я сказал, вот интересно, какой у меня уровень языка, а я могу довольно свободно общаться по поводу чего Катя, негодяйка, которая уже лишена моего довольствия и карточки заблокированы, она так посмотрела на меня чуть брезгливо, и сказала, ну, А2, пожалуй. Я хотел ее там, мы ели какой-то пирожок, я хотел ее пирожок в глотку засунуть.
Папа, как не А2, у тебя С2. У тебя вот, прекрасный С2.
Саша, все финансирование переходит на тебя. Ты понимаешь, да?
Завтра, ну, знаешь, я сейчас на лыжах, я сейчас первый раз на лыжах катаюсь.
Да.
Знаешь... Какие-то у них очень некомфортно до туда добираться. А можешь водителя нанять?
Но мне надо тогда для вертолета, потому что машина же не может...
Тогда в жизни не сяду на вертолет.
Тогда, извини, ничем не могу помочь.
О, тут какой-то идиот у нас в комментариях. XXL. Кто против Биби, тот антисемит, что ли?
Да. Все, подожди.
Да идите вы на...
Саша...
Идиот. Ненавижу идиотов, прости, вот такие
Саша.
Причем это кто-то говорил о Биби.
Ну, невозможно. Дайте сказать интересную вещь. Вот по поводу Такера Карлсона. Меня больше всего раздражает, есть такое ужасное слово, которое я не люблю, молодежное, по приколу. Ну, вы знаете, по приколу, да? Причем по приколу не то, что делаешь что-то, по приколу. Ну, там, не знаю, слово написали на машине. Но по приколу и как бы воспринимаешь информацию. Ну, вот что-то прикольное, да, вот как будто сумасшедший какой-то. Да. Такая история, я не понимал вот с Такером Карлсоном, потому что он мне в какой-то момент казался последовательным человеком. Но сейчас вот то, что рассказал Саша и так далее, я понял, что... Это американский аналог, например, Арестовича. Вот Арестович стоит на 3-м или на 4-м или 5-м месте в популярности блогов. То есть каждый его высер, как я называю, да, вот эти фантазии его, просматривает сотни тысяч людей, если не миллионы. Но когда украинцы делают... Опросы, например, за кого бы вы проголосовали как за президента в это воскресенье, у него в самом низу 0, ну понимаете, 0,01. Поэтому вот Такер Карлсон, вот я абсолютно понимаю, он не играет никакой роли. Это прикольно.
Нет, вот и были насчет этого опросы, все-таки да. Люди в него верят.
Да,
очень. Он очень давно на инфополе. Молодые республиканцы, которые антитрамписты, а их много. Есть разные антитрамписты. Но, в принципе, вот это возрождение вот этого правой культуры, я имею в виду очень правый, вот такой вот настоящий.
Нет, он же не правый. Он, как это сказать? Я даже не буду... есть некая вещь. Он был более-менее нормальным, пока его не уволили с Фокса. Он очень обиделся. И после того, как он обиделся, это уже не...
В каком году его уволили?
Что?
А в каком году его уволили?
Его уволили где-то в 21-м, что ли? Я не помню. Где-то...
Недавно. Ребята, нам надо заканчивать.
Недавно. И вот когда его уволили, он решил, что вот, ну как полагается, что это евреи во всем виноваты.
Может, мне надо так же вещать?
Все будет хорошо.
Буду набирать популярность.
Сашенька, надо заканчивать.
Ой, действительно, дорогие зрители, спасибо большое за просмотр. Этот XXL, вы больше на мой стрим не приходите или донат сделайте, потом пишите тупые вещи, я буду их слушать.
Да ладно, да, какой ты человек, XXL. Ты сделал ему жизнь, ты сделал ему день, ты его упомянул в широком эфире. Зачем?
Я люблю радовать людей, боже мой.
Кто будет счастлив, все.
Да, я люблю радовать людей. А Виктор, я тебя очень люблю. Матвей, тоже, в принципе, тебя люблю. Спасибо за твое присутствие.
Это сильный принцип или он в зависимости от финансирования?
Ну, я тебе сделал, значит, комплимент по поводу C2, и пока что мне на, значит, на мой JP Morgan ничего не приходило. Никакие крупные суммы пока что-то не
приходило.
Поэтому, в принципе, ну, так себе. А Виктор, я тебя очень люблю, еще раз, второй раз говорю.
Бесплатно.
Я люблю всех зрителей, спасибо вам большое, ставьте, пожалуйста, лайки на моем канале, на канале этого самого, вот этого, как
его? Ну, вот этого,
который... На голове, Матвея Юрьевича. И не забудьте сейчас перейти на его канал, посмотреть его следующий стрим «Ганопольская правда».
Я тоже, между прочим, хотел бы, чтобы Саша посмотрел и Виктор посмотрел, потому что...
Не могу, у меня сегодня ужин такой.
Я понимаю.
Я пошел туда,
какими-то людьми. Да, Виктор, посмотри, я там много чего расскажу. Дорогие друзья, благодарю вас, переходите на мой стрим, он сейчас...
Я сейчас, кстати, если что, живу в шале нового Хаминаи, он же сдает на Airbnb, я как раз тут живу. Сейчас прилетит дрон, не дрон, ракета израильская сюда.
Все, пока.
Несчастный случай. Пока.